В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 23 февраля. В Схинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 6 часов вечера. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Обвинение против мэра Тбилиси. Годовщина покушения на абхазского лидера. Финансовые проверки Счетной палаты России. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Сирийская национальная коалиция отклонила приглашение своим представителям побывать с визитами в Москве и Вашингтоне. На севере Мали в ходе международной военной операции против повстанцев-исламистов убиты 13 военнослужащих и исчада, еще пятеро ранены. Власти Египта рассматривают возможность пересмотра даты парламентских выборов после обращения христиан-коптов. Крупнейшая сирийская оппозиционная группа «Сирийская национальная коалиция» отклонила приглашение своим представителям побывать с визитами в Москве и Вашингтоне. В распространенном заявлении оппозиционеры указывают, что отказываются от поездок в знак протеста против отсутствия действенных международных мер по стабилизации обстановки в Сирии. В частности, повстанцы, противостоящие режиму президента Башара Асада, заявляют о необходимости остановить, как они выразились, систематическое разрушение древнего города Алеппо ракетными ударами правительственных ВВС. Еще одним протестным шагом коалиция назвала свой возможный отказ от участия в конференции так называемых «друзей Сирии», которую планировалось провести в следующем месяце в Риме с участием делегаций из нескольких стран. На севере Мали в ходе международной военной операции против повстанцев-исламистов убиты 13 военнослужащих из Чада, еще пятеро ранены. По данным военных из Чада, в боях около алжирской границы были убиты 65 джихадистов и уничтожены 5 военных машин. 6 недель назад французские войска и силы стран Африканского союза по просьбе властей Мали начали военную операцию против повстанцев, захвативших север этой страны. Власти Египта рассматривают возможность пересмотра даты парламентских выборов после обращения христиан-коптов. О намерениях правительства сообщил в субботу спикер Верхней палаты парламента Ахмед Фахми. Когда и будет ли объявлена дата нового голосования, парламентарий не сказал. В четверг президент Мухаммад Мурси заявил, что выборы начнутся в конце апреля и пройдут в 4 тура. Копты обратили внимание на то, что 3 дня из 4, на которых наметили голосование, 27, 28 апреля и 5 мая, им не подходят из-за отмечаемой Пасхи. Один из лидеров египетской оппозиции Мухаммед Эль-Барадей в субботу призвал к бойкоту предстоящих выборов.
«Эхо Кавказа. Новости».
На фоне нестабильности в мире Россия будет укреплять обороноспособность, заявил президент страны Владимир Путин. Он выступил в субботу в Кремле на концерте, посвященном Дню защитника Отечества. Обеспечение надежной обороноспособности России Путин назвал приоритетом государственной политики. Путин подчеркнул, что для достижения этой цели планируется обновить основные виды вооружения на 70% до 2020 года. 23 февраля исполняется 69 лет с начала депортации чеченцев и ингушей в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан. В Чечне и Ингушетии траурные мероприятия, в мечетях поминальные молебны. Правда, в Чечне официальный день памяти и скорби по всем жертвам всех трагических трагедий чеченского народа отмечается теперь 10 мая. В 1944 году по приказу Сталина около полумиллиона жителей Чечено-Ингушской АССР были насильно вывезены в другие регионы по обвинению в пособничестве фашистским оккупантам. Более половины депортированных погибли, республика была упразднена. Только в 1957 году автономию восстановили чеченцы и ингуши смогли вернуться на свою землю. Губернатор американского штата Вашингтон Джей Инсли сообщил об утечке радиации в 6 резервуарах подземного хранилища ядерных отходов в Хэнфордском комплексе. Однако повышение радиоактивного фона в окружающей среде не выявлено. Власти штата не видят угрозы для населения. Срок эксплуатации резервуаров, рассчитанных на 20 лет, уже давно превышен. В них хранится миллионы литров высокорадиоактивных жидких отходов производства оружейного плутония. В Ираке в субботу были совершены нападения на двух высокопоставленных политиков. Один из них, губернатор, получил ранение. Другой кандидат депутата Совета провинции погиб. При взрыве, совершенном смертником в главном городе провинции Диала, Баакубе, был ранен губернатор Омар Аль-Хумайри. Его два охранника погибли, шестеро ранены. В субботу же в результате взрыва магнитной бомбы на юге Багдада был убит кандидат в депутаты Совета провинции Балиль Хасан Хади Аль-Джанаби. Погибли также двое его родственников. На северо-западе Пакистана в результате нападения на полицейскую машину погиб сотрудник полиции, и еще двое полицейских были ранены. Ответным огнем были убиты трое нападавших. Это произошло в городе Акарахатак, в 50 километрах к востоку от столицы провинции Хайбер-Пахтунхва, города Пешавар. Никто не взял на себя ответственности за нападение, однако полиция подозревает в этом сторонников талибов, которые нередко совершают акты насилия против сил безопасности на северо-западе страны. Французский актер Жерар Депардье, ставший гражданином России, получил прописку в столице Республики Мордовия Саранске. Сообщается, что актера прописали в квартире родственников директора Госфильмфонда России Николая Бородачева, которого называют давним другом Депардье. Актер не исключил, что займется в республике бизнесом и откроет ресторан. Жерар Депардье получил российское гражданство в январе. Этому предшествовали сообщения о его желании сменить место жительства из-за высоких налогов на родине, которое планировало ввести правительство вернувшихся к власти во Франции социалистов.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Но сначала о событиях сегодняшних. Сегодня мэру Тбилиси Гиги Угулава Следственной службы Министерства финансов были предъявлены обвинения в растрате госсредств, незаконном присвоении чужого имущества и отмывании денег. Представители национального движения и сторонники градоначальника провели акцию протеста у здания, где расположена следственная служба. Подробности в сюжете Мзея Парисяшвили.
Сторонники Гиги Угулава начали стягиваться во двор здания Следственной службы Министерства финансов к половине второго. Лидеры национального движения и рядовые активисты подготовились к мероприятию основательно. Они были вооружены мегафоном и транспарантами с убедительными призывами «Не трогайте Гиги». Кенсек бывшей партии власти Ивана Мирабишвили явился на акцию поддержки выразительным транспарантом «Гиги не уступает Тбилиси Бедзине Иванишвили». К 2 часам двор уже был полон людьми. Около 1000 человек аплодисментами встретили мэра Тбилиси, явившегося на встречу с представителями следствия. В плотном окружении сторонников Гиги Угулава заявил, что борьба идет не за его пост, а за судьбу страны. «Сегодня наша задача больше, чем когда мы были у власти. Мы должны показать обществу, что у страны есть сильная оппозиция, которая увидит хорошие дела правительства, но никогда не простит плохое». Угулава говорил всего несколько минут, но его короткая речь была наполнена высоким пафосом. Однако, выйдя из здания, мэр Тбилиси уже был совсем немногословен. Он поблагодарил сторонников за поддержку и заявил, что так и не смог уловить сути предъявленных ему обвинений. Ясность внес адвокат мэра Тбилиси Когита Габаидзе. Он был обвинен по статьям Уголовного кодекса 182. Это незаконное присвоение чужого имущества. Речь идет о телекомпании и меди. Статья предусматривает ограничение свободы с 7 до 11 лет. Он также обвиняется по статье 192. 94 «Легализация незаконных доходов», что подразумевает лишение свободы сроком от 9 до 12 лет. Адвокат мэра Тбилиси также отметил, что Угулава отказался от дачи показаний. Все это время в машину градоначальника грузили огромное количество бумаг. Как оказалось, его дело насчитывает 50 томов. В течение примерно часа, пока Угулава находился в здании, лидеры национального движения вели разъяснительную работу среди своих сторонников. Возбуждение уголовного дела против мэра Тбилиси они считают попыткой новых властей наложить лапу на городское самоуправление. Это каприз премьер-министра Бидзина Иванишвили. Один из лидеров бывшей партии, глава Совбеза Грузии Гига Букерия, заявил: «Премьер-министр Иванишвили неоднократно декларировал свою задачу – уничтожение политической оппозиции». Представители нацдвижения утверждали, что власти возбудили уголовное дело против мэра Тбилиси из страха. Они панически боятся акции протеста, которую нацдвижение намерено провести 19 апреля. Лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе выразил недовольство действием полиции. «Вокруг перекрыты все дороги и улицы, и люди не могут прийти сюда». МВД не объяснило, по какой причине было ограничено движение на всех прилегающих улицах. Усиленная охрана была выставлена и по периметру зданий следственной службы. В течение дня представители правительства и лидеры грузинской мечты заявляли, что уголовное преследование против мэра Тбилиси не имеет никакой политической подоплеки. Перед законом все равны. Генпрокурор Арчил Кабилашвили дал понять, что следствие пока не намерено задерживать Угулава. С ходатайством о мере пресечения прокуратура обратится в суд завтра. Однако сам мэр, предполагая, что его могут арестовать, уже успел распорядиться о передаче своих обязанностей члену Сакребулу от нацдвижения Севдия Угрехелидзе. Сепарисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. У нас на телефонной связи из Тбилиси политолог Гия Хухашвили. Гиги Угулава, по сути, второй человек в окружении Саакашвили. Что означает выдвижение обвинения против такой фигуры?
Нет, ну, любой гражданин Грузии, в принципе, перед законом равен, да, об этом говорит конституция страны. Дело само по себе скандальное, конечно, и вызывает большой общественный интерес, но оно является чисто коррупционным. Коррупционные дела, в отличие от других дел, в принципе, подтверждаются не только какими-нибудь показаниями, но и документально. То есть там есть конкретные транзакции, конкретные, значит, документы, которые подтверждают связь того или иного человека, значит, к данному делу. Насколько я понимаю, схема очень проста. То есть, используя бюджетные средства, деньги были, значит, переведены в какую-то компанию, и этими деньгами произошла выплата каких-то личных, скажем так, долгов или личных обязательств определенных людей. И это подтверждается, насколько я понимаю, подтверждается, значит, и получателем, кто получил эти деньги, и отправителем. Так что дело не имеет слабых мест, где можно было задавать какие-то вопросы или политизировать данный вопрос. Ну, я понимаю, что Угулава это как-то может в политических заявлениях связывать с политикой, но на самом деле это чисто коррупционное дело. И он также должен отвечать за такие дела, как и любой другой гражданин. 10 миллионов долларов – это не две копейки, сами понимаете.
Гия, каковы настроения в грузинском обществе по поводу обвинений в адрес Угулавы?
Нет, ну, грузинское общество диагноз давно уже поставило. Да? Несмотря на то, что Гиги Угулава и другие деятели бывшей власти пытаются поднять пыль в стакане, общественность диагноз Гиги Угулава уже давно поставила. В том числе и тбилисская общественность. В Тбилиси национальное движение и раньше не любили, но тем более их и сегодня не любят. То есть, может быть, кому-то покажется странным, но сегодняшняя власть этих людей защищает именно от тбилисского населения. Если бы этой защиты не было, с ними бы в очень жесткой форме Тбилиси уже расправились бы. Да? Улава при сегодняшних настроениях, конечно же, не имеет никакой легитимности в Тбилиси. Да, он в свое время избран, это никто не отрицает, но если исследовать настроение в Тбилиси, Ну, его может поддерживать, ну, 5-10% максимум населения Тбилиси.
Гия, скажите, вот сегодня было достаточно много людей на акции в поддержку Гиги Гулава.
Очень извиняюсь. Я очень извиняюсь, в городе, где собирались на протесты против Гулавы и это национального движения, за один день собирались 50-100 тысяч человек. Ну, что значит достаточно много? 300 человек это много по тем параметрам протеста в Тбилиси. Это мизер, конечно, но это сами остатки национального движения и, может быть, члены их семей. Больше там никого не было.
Скажите,
50 человек максимум, да.
Сегодня на этой акции несколько раз прозвучало, что нынешние власти толкают оппозицию и их сторонников на гражданское противостояние. Как вы считаете, возможно ли это?
Ну, это смешно абсолютно, потому что, значит, никакой общественной поддержки нет. Да, что значит гражданское противостояние? Это когда с обеих сторон и народ, а когда изолированные остатки какой-то политической силы пытаются инициировать такое, да, но это больше похоже на провокацию, чем на гражданское противостояние. На самом деле они сейчас находятся в стадии, значит, концентрации в некоем бункере, но мы видели бункер во время, значит, Второй мировой войны. К сожалению, и в новейшей истории Грузии такое было. На самом деле это очень, очень тонкая прослойка каких-то людей, которые неизвестно вокруг чего собираются. И для них бункером сейчас является мэрия города Тбилиси.
Я беседовал по телефону с политологом Гией Хухашвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Продолжаем тему. На этой неделе в рубрике «Некруглый стол» с экспертами беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
У нас из Тбилиси политологи Марина Москвилишвили и Ника Читадзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ника, у меня к вам первый вопрос. Как описывал ситуацию глава парламента, спикер парламента Усупашвили 16 февраля национальное движение выдвинуло следующее условие, которое определяло достижение конституционного соглашения между двумя фракциями. Безусловная и полная амнистия всех государственных служащих от президента до рядового сотрудника муниципалитета за совершенные до 1 ноября 2012 года преступления, кроме насильственных, направленных против конституционного строя и других подобных тяжелых преступлений. Хотя сегодня Бакрадзе сказал, что речь вообще идет не об амнистии и иммунитете, и если преступник действительно совершил преступление, он должен быть наказан, тем не менее. Вот глава парламента рассказывает о том, что события разворачивались таким образом. Что меня интересует? Как вам кажется, вообще выдвижение такого рода условия, не означает ли оно косвенное признание того, что, ну, скажем так, предыдущей властью были совершены преступления, от которых она просит себя амнистировать?
Нет, здесь, я думаю, говорится о том именно, чтобы должны быть прекращены именно преследования против политических оппонентов для того, чтобы в обществе и также в политической элите был достигнут консенсус. И об этом говорил бывший глава парламента и представитель парламентского меньшинства господин Бакрадзе, который говорил о том, что если, например, он совершил какое-то уголовное крупное преступление, или если президент совершил, или какой-нибудь высокопоставленный чиновник совершил преступление, то в этом случае, конечно же, все должны отвечать перед законом. Но если такого преступления не было совершено, соответственно, конечно же, здесь преследование, уголовное преследование, которое осуществляет, осуществляют нынешние власти, в то время, когда мы знаем, что какие насильственные акты были проведены перед органами местного самоуправления, когда представитель, глава 46 управ подали в отставку из-за вот тех насильственных действий, которые были проведены в разных муниципалитетах, в районах Грузии, то, соответственно, вот здесь об этом и говорится. Но, с другой стороны, конечно, если существует доказательство того, что кто-то совершил какое-то преступление, несмотря на...
Да-да, понятно, вы это уже сказали, да, что об этом упомянул Бакрадзе, и у меня вопрос к Марине. Марина, ну вот, действительно, политические преследования, насильственные акции в регионах, и на это не обращают внимания грузинская мечта, ее центральное руководство, власти. Можно ли говорить о, ну, в общем, политических репрессиях, которые развернуты, разворачиваются?
Можно говорить о том, что происходит процесс и расследования деятельности предыдущего режима, и население ждет того, что эти расследования завершатся определенными выводами. Безусловно, ожидания этих выводов нервируют лидеров национального движения, которые хотят обменять ту власть, которую они имеют за счет 40% голосов в парламенте, на гарантии легитимации, гарантии прекращения преследований и возможность остаться в политике без того, чтобы хотя бы морально, так сказать, подтвердить то, что, да, были какие-то определенные, так сказать, нарушения в их деятельности, которые они просят, так сказать, общество забыть и оставить в прошлом. К сожалению, эта ситуация не имеет легкого решения, потому что общество ждет от грузинской мечты гораздо большего, чем она делает до сегодняшнего дня в плане восстановления справедливости.
Да, вот это я хотел. Вот я, кстати, хотел, Марина, я вас перебью, я хотел об этом спросить, потому что какой-то вариант, с каким-то вариантом амнистии грузинская мечта согласна, это, по-моему, абсолютно не коррелирует с настроениями в обществе. Не вызовет ли это, ну, скажем так, вот серьезного разочарования в действиях новых властей?
Грузинская мечта предлагает амнистию для, так сказать, обычных граждан, что, в общем, есть естественно, потому что смена режима, смена системы не должна сопровождаться массовыми репрессиями относительно людей, которые были вынуждены жить в этой системе. Это не их вина, что им приходилось с этой системой уживаться. Поэтому это совершенно естественно, что грузинская мечта согласна не преследовать мелких исполнителей, там человек, который бы сбросил бюллетени там, на выборах или что-то еще. Это, конечно, понятно. Но надо сказать, что достижение национального консенсуса не следует упутать с переговорами между грузинской мечтой и национальным движением. Национальное движение резко потеряло популярность. Говорить о том, что у него там 40% или так далее, это просто смешно. Где-то социологические исследования показывают сейчас 6% поддержки национальному движению. Поэтому речь идет о том, чтобы вынести вердикт с минимальным количеством наказуемых людей и перейти к новому этапу развития, перейти к новому этапу политической дискуссии.
Марина, спасибо. Я хочу задать Нике Читадзе вопрос. Ника, на ваш взгляд, все-таки национальное согласие, да, ну, скажем, даже вот в форме переговоров, заключения этого соглашения, ну, если мы можем говорить о национальном согласии, оно возможно сегодня в том случае, если новая власть, ну, скажем так, не гарантирует иммунитета, не гарантирует неприкосновенности, а ведет расследование действительно совершенных преступлений?
Знаете, если в справедливом порядке грузинская мечта будет осуществлять расследование, то, конечно, в этом случае, конечно же, возможно достигнуть консенсуса, потому что в этом случае, конечно же, ну, население наблюдает за этим. И, конечно, соответственно, в этом случае население сможет делать определенные выводы.
Ника, скажите, пожалуйста, а есть неоспоримые доказательства того, что действительно совершались какие-то преследования по политическим мотивам? Потому что, ну, нет еще заключений, там, сделанных судами. Пока идут в основном следственные действия. Откуда берется вот эта уверенность в политических репрессиях?
Вот в этом и дело, что когда пока не существует никакого судебного постановления, и, соответственно, просто некоторые лица хотят, знаете, в этом случае создать имитацию, вот, какой, значит, вот был режим там авторитарный во время правления национального движения и так далее и тому подобное. Хотя по оценкам Freedom House, Грузия в этом случае, она входила в список полусвободных государств, и по данным 2012 года, именно Грузия по шкале продвинулась вперед, вместо, значит, по оценкам Freedom House. Так что некоторые, когда говорят о том, что национальное движение должно, значит, существовать незаконно, один из вот депутатов, например, заявил сегодня, да, грузинской мечты.
Нет,
ну, да?
Это, давайте не будем обсуждать глупости. У нас остается ровно 30-40 секунд. У меня последний вопрос к Марине. Марина, ну вот вы говорите, что в связи с очень низким рейтингом национальное движение сегодня не может выступать как, ну, скажем так, политическая сила, выражающая интересы части общества. Что, тогда грузинская мечта должна договариваться внутри себя или искать какие-то иные политические силы? Как вообще достичь национального согласия?
Это большая проблема, и надо, безусловно, создавать новый плюрализм, в котором будет и внутри грузинской мечты, и вне грузинской мечты новые политические силы возникать, которые создадут новое политическое пространство, в том числе члены национального движения создадут новые политические силы, которые будут оппонировать, потому что действительно есть опасность того, что останется однопартийная система.
Я благодарю моих уважаемых собеседников. Напомню, у нас сегодня из Тбилиси по телефону участвовали в дискуссии политологи Марина Мускелишвили и Ника Читадзе.
С ними беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
На де-факто границе между Южной Осетией и Грузией в пятницу состоялась 31-я встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Как всегда, в ней приняли участие представители Южной Осетии и Грузии, а также международных организаций. Рассказывает Зарина Санакоева.
Началась встреча с поздравления главы миссии наблюдателей Европейского союза в Грузии Анджея Тышкевича с Днем защитника Отечества. Европейский политик заметил, что этот праздник отмечают многие из присутствующих на встрече. После поздравления началась многочасовая работа, по окончанию которой председатель газетинской делегации Хох Каглет заявил, что результатов сегодня достичь не удалось. В первую очередь это имело отношение к вопросу об освобождении из грузинской тюрьмы Марика Дудаева, осужденного на пожизненный срок. Этот вопрос югосетинская сторона поднимает регулярно, но на этой встрече появились новые обстоятельства. Недавно грузинские власти расширили перечень болезней, при которых заключенные не могут содержаться под стражей, говорит Хох Каглойте.
По судьбе Марика Дудаева я довел до сведения всех участников, что этот гражданин был задержан в 2003 году. В процессе задержания он получил тяжелые ранения. И я призвал в основном грузинскую сторону исходить из того, что параллельно с отбытием своего срока наказания этот человек также занимался и был преисполнен попытками сохранения своего здоровья. В таком режиме уже прошло 10 лет. И я призвал грузинскую сторону сделать максимально возможное, все, что в их силах, для того, чтобы данный человек был помилован и освобожден.
Недавнее постановление грузинских властей о расширении списка болезней, дающего право на амнистию, возможно, и сыграет существенную роль в случае с Мариком Дудаевым. Но Хох Каглойте пока комментирует эту проблему с осторожностью.
Вы знаете, амнистия пока идет, я думаю, что пока надо воздержаться. И даже таких вещей, как таких формулировок, как надежда и так далее. Надежда – это вещь сугубо индивидуальная, а мы исходим из процедур. Процедура пока идет, до ее завершения оценок и комментариев по ее поводу мы делать не будем.
Что думают по этому поводу члены грузинской делегации, мне узнать не удалось. Традиционно они отказывают в комментариях и газетинским журналистам. Еще одно обсуждение оказалось сегодня безрезультатным. Ситуация в приграничном селе Зардиант-Кари. Осетинская сторона выступает против переноса грузинского полицейского поста в этом селе. Раньше пост находился на окраине села. Летом же этого года полицейские перешли в центр населенного пункта, ближе к государственной границе. После этого жители осетинской национальности ушли оттуда и до сих пор не возвратились в свои дома. Кроме этого, стороны обсудили 17 фактов нарушений госграницы, которые наблюдались со времени прошлого заседания МПРИ. Осетинская сторона также выразила протест по поводу участившихся фактов наблюдения со стороны Грузии наблюдателей ЕС за территорией независимой республики. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 23 февраля в Сухуми, Тбилиси и Цкинвале 21:30, а в Праге 6:30. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Следственная служба Министерства финансов Грузии в субботу официально предъявила обвинение мэру Тбилиси Гиги Угулава. Близкий соратник президента страны Михаила Саакашвили обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса – присвоение чужого имущества и отмывание денег. В первом случае, по данным следствия, речь идет о отторжении телекомпании «Имиди» у Джозефа Кея. Как заявил адвокат Гагита Габаице, в защите было передано дело, в котором 50 томов. Гиги Угулава сейчас остается на свободе. В Вене проходит зимняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая открылась обсуждением свободы слова и СМИ. На ассамблее присутствуют грузинские депутаты. От парламентского большинства Зураб Абашидзе и Виктор Далидзе, а от меньшинства Гиги Церетели, передает «Кавказ онлайн». В рамках визита они встретились с представителями демократических институтов ОБСЕ и руководителями Офиса прав человека. На встречах они говорили о проведенных в Грузии парламентских выборах и протекающих в стране процессах. На эти же темы ситуации на оккупированных территориях Грузии члены парламентского большинства говорили с послом Ирландии в Австрии. Мы постарались исчерпывающе предоставить послу всю ту информацию, которая касается интеграции и сближения с Европой. Кроме того, мы говорили о конфликтах и деоккупации, важности процесса женевских переговоров, заявил Виктор Далидзе. Напомним, что Ирландия в настоящее время является страной-президентом Евросоюза. На полигоне Дзарцем самопровозглашенной республики Южная Осетия прошли показательные учения вооруженных сил республики. В рамках учения отрабатывались навыки по отражению атаки боевиков, которые, по легенде учения, предприняли попытку захвата населенного пункта с целью взятия в заложники мирного населения. После окончания учений все желающие могли попробовать свои силы в стрельбе по мишеням. Учения были приурочены к 20-й годовщине образования вооруженных сил РЮО, а также предстоящему Дню защитника Отечества. 23 февраля исполняется 69 лет с начала депортации чеченцев-ингушей в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан. В Чечне и Ингушетии траурные мероприятия в мечетях, поминальные молебны. Правда, в Чечне официальный день памяти и скорби по всем жертвам всех трагедий чеченского народа отмечается теперь 10 мая. В 1944 году по приказу Сталина около полумиллиона жителей Чечено-Ингушской АССР были насильно вывезены в другие регионы по обвинению в пособничестве фашистским оккупантам. Более половины депортированных погибли.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В Грузии пересматривают инфраструктурные проекты, запланированные предыдущей властью. От некоторых из них уже отказались. Главная мотивация – экономия бюджетных средств, возмущает инициаторов проектов, рассказывает Тимур Кигурадзе.
Батумские пляжи не будут посыпаться золотистым песком, а около исторического центра Мцхета не станут строить автомобильную трассу. Решение Муниципального фонда развития Грузии по сворачиванию проектов, начатых старым правительством, в самом фонде объясняют экономией средств. Самую жесткую реакцию вызвало решение отказаться от строительства нового подвесного автомобильного моста через реку Кура в Тбилиси в районе улиц Геловани и Самтредия. Чиновники из фонда заявили, что даже с учетом финансовой помощи для этого проекта от Азиатского банка развития, мост обходится слишком дорого, весь проект стоит 80 миллионов лари. Выгода от него будет небольшая. Согласно их исследованиям, заторов в этом районе после строительства моста будет только больше. На это решение откликнулся мэр города Гиги Угулава, в последнее время все чаще мелькающий в новостях, связанных с противостоянием власти и оппозиции. Угулава считает решение об отказе от моста неоправданным, а заявление о росте количества пробок смешным.
Эта территория одна из наиболее сложных в транспортном плане для Тбилиси. Если кому-то не нравится дизайн этого моста, говорят, что его будет дорого содержать, это глупости. Ну давайте сменим дизайн, сделаем такой, какой хотите. Мост нужен для города и для его дальнейшего развития.
При этом он увидел в этом решении политическую подоплеку и заявил, что новые власти наказывают его только за то, что он член оппозиционного национального движения, но пострадают от этого в первую очередь тбилисцы. Фонд муниципального развития ответил мэру в тот же день. Его сотрудники напомнили, что задержание нового подвесного моста для бюджета обходилось бы в 5 миллионов лари в год. Выступая перед журналистами днем в пятницу, замминистра по вопросам регионального развития Шота Мургулия отметил, что новый мост действительно бы снизил количество пробок на одной стороне реки, но увеличил бы тем самым их количество на другой, которая густо заселена. Он отметил, что именно жители района, через который должен был пройти мост, собрали более 500 подписей против проекта, который, по их мнению, ухудшил бы экологическую обстановку их квартала.
К тому же это был очень дорогостоящий проект. Мы провели исследование и поняли, что претензии этих людей не беспочвенны. Нельзя осуществлять такие проекты без учета мнения местного населения.
Мургуля также отметил, Угулава предпринимает жалкую попытку перенаправить проблему в другое русло. По его словам, министерство и муниципальный фонд готовы профинансировать проект моста через реку, если мэрия отложит в сторону политические амбиции и разработает новый вариант, созданный с учетом мнения местных жителей. Однако на этом история с мостом не закончилась. Внезапно на сцене появился и новый игрок, глава компании Mate Motors бизнесмен Гела Баркалая. Он утверждает, что городская мэрия под строительство нового подвесного моста незаконно отобрала принадлежащие ему 1600 квадратных метров земли на проспекте Геловани, предоставив взамен участок 8000 квадратных метров в другом районе Тбилиси. Баркалай утверждает, что рыночная стоимость этих участков несопоставима.
Когда мы пригласили специалистов для оценки этого участка, нам назвали сумму в 5 миллионов долларов. Мэрия объявила, что он стоит всего 800 тысяч. Неужели здесь нет разницы?
Мэрия эти претензии не принимает, однако уже известно, что делом Баркалая занимается МВД, и чиновники, ответственные за скупку земли под несуществующий мост, уже вызваны на допрос. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Девятнадцатого февраля в Абхазском государственном университете прошла первая лекция, предусмотренная образовательной программой Евросоюза в Абхазии. Лекцию читал профессор Брюссельского университета Бруно Капитерс. Однако уже на следующий день курс по распоряжению президента был прерван. Рассказывает Ольга Джонуа.
Бруно Капитерс не первый иностранный профессор, читающий лекции в Абхазском госуниверситете. Заграничные преподаватели часто приглашают, например, к студентам отделения международных отношений. На этот раз программа был предусмотрен курс из 12 лекций профессора Капитерса, посвященный разрешению межэтнических конфликтов. На первой же лекции студентам были розданы листки с подробным описанием курса, списком литературы и требований к участникам. А по завершении курса планировался экзамен. Первая лекция была вводной. Профессор Капитерс рассказал немного об этносах, о их происхождении и различиях, этнических бунтах и причинах гражданских войн. На следующий день студенты в ожидании второго занятия столпились у аудитории, но лекции не суждено было состояться. Было объявлено, что по соображениям безопасности лекции, не согласованные с президентом страны, откладываются на неопределенный срок. Оказывается, в Абхазии программа лекций теперь должна утверждаться никем иным, как президентом. Студенты были смущены и даже возмущены. Разумеется, ни для кого не секрет, что Бруно Капитерс выступал в качестве модератора ряда диалогов между участниками из Абхазии и Грузии. Возможно, президент осмыслил этот факт, и он забеспокоился о так называемой промывке мозгов студентов. Абсурд, если учесть, что речь идет о студентах 3-4 курсов международного отделения, то есть о людях, которых готовят работать в сфере дипломатии. Что касается обратной связи, то вряд ли студент может выдать какую-либо государственную тайну. Но даже если беспокойство президента оправдано, это совсем не повод отменять лекции. Во-первых, это бесполезная трата сил, и в современном мире, где есть интернет, уберечь студентов от информации никакой президент не в силах. А вот ухудшить имидж страны такими действиями можно несомненно. При всем с моем уважении к профессору Капитерсу, я не пытаюсь преподнести его лекции как бесценные, но, скорее всего, они были бы полезны. Новая информация, материал преподнесенный, может быть в ином ракурсе и, наконец, языковая практика. Студенты имели возможность, так сказать, прикоснуться к системе европейского образования и даже получить некоторый опыт полемики. Могли бы, но, видимо, не в этот раз. Ведь вопросов, требующих решения от главы государства, судя по состоянию дел в стране, предостаточно. Неужели нельзя было оставить выбор за студентами, какие лекции посещать, а какие нет? Ольга Жонова, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
В самопроглашенную республику Южная Осетия прибыла группа спецсотрудников Счетной палаты России. Вместе с местными специалистами они планируют срок до 1 марта проверить эффективность использования финансовых средств, выделенных Россией в 2011-2012 годах. Жители Южной Осетии надеются, что итоги совместной проверки будут обнародованы, и, возможно, они дадут представление о том, как совершались хищения в предыдущие годы. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Представители Счетной палаты России начали наведываться в Цхинвал сразу после того, как руководством России после войны 2008 года было принято решение о выделении материальной помощи Южной Осетии. Население республики воспринимало контроль Москвы как необходимый и крайне важный элемент, который может стать гарантией с учетом объема выделяемых средств эффективного и быстрого восстановления экономики и инфраструктуры республики. Однако 4 послевоенных года оцениваются местными жителями как безусловный и полный провал. В этой связи очередной визит сотрудников Счетной палаты скорее порождает не надежды, а вопросы. Где деньги? Почему российское контрольное ведомство ни словом не обмолвилось о масштабных хищениях предыдущих лет? Жительница Цхинвала Валентина Котолова надеется, что ответ будет, наконец, получен.
Неоднократно приезжала Счетная палата. Это все мы знали, потому что там была информация вполне официальная. С другой стороны, мы знали, тоже бывало официально озвучено, что Россия выделила нам такую сумму, такую сумму, такую сумму. Это официально озвучивал наш президент бывший. Мы видим, что за все эти 4 года, в принципе, ничего не было сделано совершенно. Естественно, любой обыватель, любой там неграмотный человек задает себе вопрос, куда же идут эти деньги. Тяжело поверить в то, что представители так называемой Счетной палаты, которые приезжают из России, не умеют считать. А если они умеют считать, то непонятно, почему они не могут посчитать и выяснить, куда делись эти деньги.
Валентина Котолова внимательно следит за новостями на российских телеканалах. Она полагает, что молчание Счетной палаты было связано с давлением коррумпированной части российского чиновничества, которое могло быть замешано в расхищении гостинских денег. но нарастающая антикоррупционная волна в России позволяет ей надеяться на лучшее.
Я думаю, что все-таки те реальные тенденции, которые мы имеем в виду в России сегодня, я имею в виду антикоррупционную деятельность правительства, государства и так далее, мне кажется, что она все-таки зачем-то затеяна. И она должна иметь свои реальные результаты. Поэтому я думаю, что те, кто сейчас приедут, там будет какой-то обновленный состав. И мы все-таки надеемся на то, что какие-то конкретные результаты мы услышим, увидим.
Полномочия Счетной палаты России, по мнению главы Торгово-промышленной палаты Южной Осетии Роина Козаева, весьма ограничены, и воровство денежной помощи осуществляется на неподконтрольных ей уровнях субподряда. Этим Роин Кузаев и объясняет своеобразную слепоту приезжающих специалистов.
Они приехали и спрашивают, где наши деньги? Им говорят, вот общее поступление. 10% отдали туда, 10% туда, 10% туда. И по закону у счетной палаты, у проверяющих нет доступа к тем. У них только наш доступ к первополучателям денег. И вполне возможно, что они не могут разобраться и не смогут разобраться. Они не могут вмешиваться во внутренние дела Южной Осетии. Это плохо. Все расхищается там, потом.
Глава Торгово-промышленной палаты считает, что нынешний визит контролеров счетной палаты – это своеобразные смотрины нового руководства Южной Осетии. Ведь речь идет об очередных многомиллиардных траншах из России. И Москва хотела бы понимать, в какие руки попадут эти деньги. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. О возможных причинах и последствиях проверки рассуждают юго-осетинские российские эксперты. С ними побеседовал Мурат Гукимухов.
По информации членов Политсовета Юго-Осетинской партии «Единство», в ближайшие дни в районах республики пройдут отчетно-выборные конференции партии. А в конце февраля-начале марта – съезд, на котором, очевидно, будет решаться вопрос о руководящем составе партии «Единство». На сегодняшний день председателем «Единства» является экс-президент Эдуард Кокойты. Кстати, эта должность была создана под него в 2011 году, когда уже было ясно, что Эдуард Джабеевич не пойдет на третий президентский срок. То есть председательство в партии парламентского большинства тогда выглядело как некая гарантия для президента, что он, несмотря на отставку, останется политическим тяжеловесом в республике. Вполне понятно, что в новой политической конфигурации его лидерство в единстве не может устраивать нынешнее руководство республики. Поэтому, считает политолог Дина Алборова, на предстоящем съезде неминуема схватка за кресло председателя.
Это, в принципе, момент истины для него, потому что и вопрос, кто остался рядом и кого уже нет. Второе, конечно же, это единственный на сегодняшний день политический ресурс, через который у бывшего президента может быть влияние на политическую сферу Южной Осетии. Официально, я имею в виду, конечно же, есть другие какие-то рычаги воздействия, но они находятся в другой плоскости.
Депутат Юго-Осетинского парламента, член Политсовета «Единство» Вадим Схавребов убежден в предсказуемости итогов предстоящего съезда. Он считает, что партийное большинство уже определилось в своем выборе, говорит Вадим Схавребов.
Мы, пропрезидентская партия, мы с властью, с новым руководством, тем более новое руководство высоко ценит нашу работу, как партийную, так и парламентскую работу. Я знаю мнение Политсовета, мнение основных депутатов партии. И ни у кого таких настроений нету быть в оппозиции нынешнему руководству. Это исключается.
Почему так? Ведь изначально партия «Единство» формировалась как политический ресурс экс-президента. Это была его партия. Вы что, ему больше не преданы?
А не личности надо быть преданным, а делу надо быть преданным, общему делу. Соответственно, и народу.
С другой стороны, вопросы лидерства и лояльности к новому президенту не снимают претензий к самой партии, говорит Дина Алборова. Готовность партии поддержать новый политический курс не гарантирует поддержку избирателя, разочарованного ее ролью в политическом кризисе 2011 года, когда депутаты от «Единства» приложили руку к отмене результатов выборов президента республики, что привело к глубокому политическому кризису, говорит Дина Алборова.
Сегодня отношение к этой политической партии отрицательное в обществе. И сейчас, конечно, будет очень тяжело выжить вот в этой очень непростой ситуации, когда, с одной стороны, негатив по отношению к этой партии, он растет, и, с другой стороны, появление новых политических сил, новых политических партий, он дает уже и большую альтернативу для выбора.
По мнению Вадима Схаврепова, эта ситуация преодолима, если провести масштабную реформу партии «Единство».
Молодежь привлекается еще больше. Есть претензии к определенным руководителям в этой партии. Могу сказать, что вопрос о смене руководства в партии и не только экс-президента, но и других руководителей сегодня в самой партии. Один из основных вопросов, скажем так, изменения нужны, перемены нужны.
Очевидно, что партия «Единство» попытается сохранить свое прежнее политическое амплуа, как партию опытных людей, готовых оказать поддержку президенту. Наверное, привлекательность этого ресурса для президента Леонида Тибилова состоит в том, что появляется возможность создать свою президентскую партию, неподконтрольную участникам его команды, готовых поддерживать своего лидера лишь на определенных условиях. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Группа независимых судебных экспертов на пресс-конференции в Тбилиси высказала предположение, что спасти жизнь 19-летнего Бутера Бакидзе, которого выстрелил полицейский в ноябре 2004 года, было возможно. Такой вывод эксперты сделали после просмотра видеозаписи задержания полиции подростка в Тбилиси. О том, что запись подлинная, заявили полицейские, но сами эксперты высказывают в этом сомнения. Рассказывает Нона Субарян.
Директор Центра независимой судебной экспертизы «Вектор» Александр Гейджадзе, основываясь на своем опыте, допускает, что спасти жизнь Бутеру Бакидзе можно было, но при условии, если пуля прошла сквозь легкие, не задев сердце. Однако ему необходимо было оказать срочную медицинскую помощь. На деле полицейские в течение долгого времени не предпринимали никаких усилий, чтобы оказать эту помощь тяжело раненому парню. Об этом говорит кровь на лице Бутеру Бакидзе.
Говорит о том, что он лежал на асфальте лицом вниз долго, то есть тело довольно долго не поворачивали, и кровь за это время успела вытечь и запачкать лицо.
Основываясь на этом выводе, Гейджадзе считает, что необходимо поставить вопрос об уголовной ответственности полицейских. Согласно официальной версии, Робакидзе был случайно убит в ночь на 24 ноября 2004 года в результате спецоперации по предотвращению вооруженного нападения у дедубийского пантеона. Но близкие парня утверждают, что пьяный сотрудник полиции Григол Башалиишвили сделал это преднамеренно после того, как Бутеру Бакидзе потребовал от него прекратить материться. Друг убитого Иракли Микаберидзе утверждает, что во время выстрела Рубакидзе держал руки над головой, поэтому пуля попала в подмышку. После этого, как утверждает Микаберидзе, им в машину подбросили оружие. Видеозапись, на которую ссылался Гейджадзе, распространил один из подозреваемых по делу об убийстве Бутеру Бакидзе, бывший начальник полиции Дедубе Чугурецкого района Иракли Перцхалава. Эксперт-фоноскопист видео и аудиозаписи центра «Вектор» Марика Токликишвили утверждает, что представленная видеозапись фальсифицирована. В качестве аргумента в пользу своего вывода она приводит фрагмент с прозвучавшим выстрелом, на который никак не отреагировали полицейские. Один из главных свидетелей по делу об убийстве Робакидзе, бывший взводный патрульной полиции Майзер Липартельяни и бывший начальник патрульной полиции Тбилиси Зураб Микадзе, а также бывший полицейский Лева Лобжанидзе, настаивают на том, что запись подлинная. Таким образом, они поменяли свои прежние показания, когда утверждали, что не видели на месте преступления оружия. На кадрах видно, что оружие лежит рядом с задержанными в машине. Более того, Леван Лобжанидзе сегодня заявил, что во время дачи показаний в декабре прошлого года следователь Леван Гергедава оказал на него давление. Об оказании давления на своего подзащитного сегодня заявил и адвокат Микадзе Коба Кубахидзе. Генпрокурор Арчил Кабилашвили уже пообещал разобраться с этим фактом. Зураб Микадзе остается одним из обвиняемых по делу об убийстве Робакидзе. 1 декабря прошлого года он был выпущен из зала Тбилисского города суда под залог. Как говорит политолог Ахе Кахишвили, суд выпустил под залог почти всех подозреваемых в убийстве Рубакидзе. Это обстоятельство эксперт считает подозрительным. При прежних руководителях страны, как правило, подозреваемых отправляли за решетку. Кахишвили полагает, что суды по-прежнему контролируют национальное движение. Политолог утверждает, что раскрытие убийства Рубакидзе не в интересах бывших властей.
Для юристов известно, что во время следствия можно так испортить уголовное дело, что фактически потом судебные перспективы у данного дела может быть просто не будет. Сегодня вот эти изменения показаний, разные копии видеоматериалов. Это все только для того и делается, чтобы в конце этот суд принял бы то решение, которое устраивает опять-таки национального решения.
При этом эксперты обращают внимание на тот факт, что частая смена показаний свидетеля бросает тень на следствие. Но на Суварянах, а Кавказа, Тбилиси.
Год назад на выезде из Гудауты было совершено покушение на президента самопроглашенной республики Абхазия Александра Анквап. В ходе расследования этого громкого дела рассказывает главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. С ним беседует Демис Паландов.
Это покушение было раскрыто, были задержаны люди, ведется следствие. Вы могли бы рассказать, на каком этапе сегодня находится это дело? Что известно, чего еще неизвестно, когда будет поставлена точка в этом деле?
В апреле пошли первые задержания по данному делу. И в течение последующих полутора-двух месяцев очень многое сбрасывалось в СМИ, пресс-служба Генеральной прокуратуры, с такой завидной последовательностью, какой обычно работает информационное агентство, сбрасывало материалы, но потом наступило какое-то затишье, абсолютное затишье. И новых подробностей по данному делу абсолютно нет. Все ожидают суда, и вчера буквально Генеральный прокурор с Фарбием Миканбом выступал в прямом эфире телеканала «Абаза». Он говорил, что идет работа, генпрокуратура готовится к суду. На вопрос ведущего, все ли задержаны, он сказал, нет, еще не все задержаны по данному делу. Генеральная прокуратура, следственные органы, видимо, не хотят выдавать всю информацию. И, скорее всего, есть какие-то, наверное, нестыковки в этом деле.
Да, я правильно понимаю, что все это время все-таки некоторое количество людей остаются в заключении, то есть им периодически продляют вот этот срок предварительного заключения. Почему не слышно ничего о протестах адвокатов? Все-таки нельзя же держать людей годами.
Там периодически, когда истекает срок заключения, через суд продлевается мера пресечения, и процессуальные нормы в этом плане, мне кажется, соблюдаются. Другой вопрос. Понятно, что к этому покушению приковано слишком много внимания, и, наверное, генпрокуратура пытается свести все уголовное дело под определенный знаменатель, чтобы не было никаких мелочей, которые можно было бы подкопаться, чего, наверное, очень сложно сделать, учитывая, что у нас такая советская прокуратура и не самая лучшая.
Когда произошло покушение, уже после него, через некоторое время, многие говорили о том, что, пользуясь вот этой ситуацией, которая возникла в обществе, Александр Анквап консолидирует власть и даже в некотором роде оказывает серьезное давление на своих политических оппонентов. Оправдались ли вот эти опасения?
Я не думаю, что само покушение как-то сильно повлияло на консолидацию власти, усиление позиции президента. Я думаю, так или иначе, любой президент, у Александра Анквапа в предшественниках было двое, каждый планомерно укреплял свою президентскую власть. И Александр Анквап, у которого с хваткой все в порядке и без покушения, шел по этому пути и не очень-то и сворачивал с него.
С Иналом Хашик беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
В пятницу в грузинском парламенте обсуждали особенности дресс-кода народных избранников. Депутат Бедзина Гуджабидзе предложил внести изменения в регламент, которое позволило бы парламентариям приходить на заседания в национальных костюмах. Рассказывает Олеся Вартанян.
Рабочий день Бедзина Гуджабидзе начался с неприятного инцидента. На входе в парламент его попросили оставить у охраны боевой кинжал. 56-летний депутат не стал сопротивляться, снял с пояса оружие и проследовал в зал заседания. Всего через пару часов Гуджабидзе предложит своим коллегам разрешить ношение в парламенте не только кинжалов, но и всех остальных элементов грузинского национального костюма. Автор законодательной инициативы взошел на трибуну в роскошной чохе красного цвета. На плечах бежевая накидка, на ногах черные кожаные сапоги хедрули. Единственным вкраплением современности во внешнем вид Гуджабидзе стали очки, поправив которые, он стал громко зачитывать аргументы в пользу своего предложения.
Эта инициатива своего рода лакмусовая бумажка, если хотите, иллюстрация, которая покажет ваше отношение к национальным ценностям, традициям и костюму. Если вы не поддержите это предложение, народ вам судья. Все увидят, каких ценностей придерживаются некоторые члены грузинского парламента.
Коллеги Гуджабидзе еле сдерживали смех. Кто-то пошутил, что недавно видел на парковке у парламента коня. Так, может быть, внедрить это средство передвижения в качестве обязательного для депутатов? Впрочем, даже такой несерьезный настрой не помешал депутатам с удовольствием включиться в дискуссию на эту тему.
Членам правительства, министрам и их заместителям тоже следует разрешать носить чоху.
Это будет только по праздникам или еще и во время деловых встреч?
А женщинам что следует одевать?
Такой наплыв вопросов привел Гуджабидзе в растерянность. Он стал объяснять коллегам, что никаких специальных норм вводить не придется, тем более, что ношение чохи не будет обязательным. Депутат даже был готов согласиться с запретом на ношение кинжала, если есть опасения, что в пылком споре кто-то из народных избранников решит применить его по назначению. Проблема в том, объяснял Гуджабидзе, что в момент своего выступления он нарушает регламент, согласно которому внешний вид депутата должен быть протокольно-деловым, а он пришел в чохи.
Давайте хоть этой поправкой внедрим понятие национального костюма, чтобы потом другие ведомства взяли с нас пример и разрешили людям, если они пожелают, ходить в таком виде на работу.
Заявил Гуджабидзе. Но некоторые депутаты не унимались. Ниного Гуадзе из грузинской мечты напомнила, что несколько лет назад в госпротокол уже вносилось аналогичное изменение. Тогда грузинскую чоху разрешили надевать во время торжественных мероприятий, а Хатуна Гугуришвили из национального движения ознакомила депутатов с итогами исследования, проведенного ее помощниками. Они выяснили, что в мире крайне мало стран, в регламентах парламентов которых присутствует подобный пункт. Вот что сказала Гугуришвили.
Вы сейчас по закону можете находиться в зале в том виде, в котором сегодня пребываете. Ничего менять не надо. В противном случае нам придется конкретизировать элементы одежды, которые будут разрешены, ведь среди национальных нарядов есть и боевые костюмы с кольчугой, и даже шлем.
Кто-то в зале громко рассмеялся, видимо, представив депутатов в доспехах. И только Бедзини Гуджабидзе было не до смеха. Он раз за разом повторял непонятливым коллегам, что принятие поправки – это скорее символический поступок. Сейчас, говорил парламентарий, самое время политическим противникам объединиться вокруг этого бесспорного вопроса и приравнять исконно грузинскую чоху с европейским костюмом. Однако сбыться мечте Гуджабидзе сегодня было не суждено. Словно испугавшись призыва к объединению, представители нацдвижения решили покинуть парламент в знак протеста против возможного ареста мэра Тбилиси Гиги Угулава. В результате вопрос о чохе так и не рассмотрели. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.